Ну, всем у меня такая... Или она должна быть очень конкретной, или она очень-очень общая. Ну, конечно, мне придется быть предельно кратким. Регламент... Есть регламент. Если останется время, я лучше отвечу на ваши вопросы, любые, пожалуйста. Но я хотел бы, прежде всего, вам как-то немножко сообщить, рассказать о том, как смотрит на эту проблематику, очень традиционную, даже древнюю, христианство, православная традиция. Вы прекрасно понимаете, что слова в начале было слово написаны очень-очень давно. Это евангельские слова, и поэтому было много поводов порассуждать на эти темы у самых разных людей в разные эпохи, в разных странах. И я буду надеяться на то, что если вас что-то заинтересует, какое-то высказывание, какое-то положение из моего доклада, то вы, но оно будет, допустим, очень кратким, тезисным, то вы зададите соответствующие вопросы, как-то проявитесь, а я постараюсь развернуть тогда эти тезисы. Конечно, вопрос о слове существует столько, сколько существует человек, столько, сколько существует слово. Нельзя себе представить слово без человека, человека без слова. Вопрос о слове один из самых основных в христианской философской антропологии. Без его разрешения невозможно и думать об исцелении человека. А ведь вполне бессловесное существо – это уже не человек. Таково положение, фундаментальное, основное положение, касающееся понятия самого человека. В истории много раз оно оспаривалось, и сейчас часто оспаривается. Мы иногда говорим о человеке совершенно в каком-то ином смысле, но вот, тем не менее, есть все основания, на мой взгляд, придерживаться такой традиционной точки зрения. Но все-таки, что есть слово, что есть логос, который только и может быть в начале всего в жизни человека и мира? Трудно давать такие определения, может быть, даже невозможно. Но я попытался это сделать как-то, чтобы показать скорее какой-то вектор или, ну, использовать определение, это не столько как дефиницию, сколько как какой-то иероглиф. На мой взгляд, слово – это личное, ипостасное или личностное начало, творящее все формы духовного смысла и в мире, и в человеке. И, конечно, это слово требует воплощения, требует воплощенности. Слово – начало нематериальное, но требует воплощения. В каждом человеке, живом существе и даже в порядке всех природных вещей заложено его вот это словесное начало, то, что можно было бы назвать началом. Это называют таким странным словом логоистическое, от слова логос, да, с греческого слова. Ведь во всем тварном мире есть свой порядок, есть свой смысл. Понятно, что такая логоистичность отличается от логичности, от логики и от логистики. Я думаю, это не требует доказательств и особых пояснений. Далее, если мы попытаемся как-то приблизиться к этой тайне слова, мы сразу обнаружим, что слово может быть по меньшей мере внутренним и может быть выражено вовне или в каком-то действии, то есть пророченным словом. Слово «внутреннее» – понятие традиционное и тоже очень древнее. По-гречески это выражение звучит «logos endiathetos». Оно не переносит никакой информации. Это не есть некое сообщение. Оно может быть живым и действенным, приводящим к внутреннему общению. Можно было бы даже сказать духовному общению. Но, может быть, и не обязательно это было уточнять, потому что общение в подлинном смысле слова всегда духовным. Два словесных, хотя и молчащих существа могут находиться в глубочайшем общении. Возможно, живое личное непосредственное общение между человеком и человеком, как и между человеком и Богом. И еще во втором, в начале второго века нашей эры, святой мученик антиохийский Игнатий, богоносец, говорил о способности доверяющего и верующего человека слышать молчание. Слышать молчание Бога и слышать молчание человека. При этом могут совершаться акт познания Бога и акт познания Богом человека, в случае общения между людьми, акт познания человеком человека. Это познание мистическое, глубинное, необъективированное, как мы сказали бы на современном экзистенциальном языке экзистенциальной философии. Далее. А что есть отличное от внутреннего слова, которое одновременно молчание и слово, источник общения, источник духа? Что мы можем сказать о слове пророченном? Logos prophorikos. Слово пророченное тоже может быть живым. Оно тоже может быть экзистенциальным общением между людьми или между человеком и Богом. Но оно может быть и объективированным сообщением, полезным, но не живым. В первом случае оно носит характер творческого действия. Поэтому оно может быть воплощено и может иметь исцеляющую силу, что так, в чем так часто нуждаются люди. Исцеляющую силу в смысле силу восстанавливать утраченную целостность человека в его духе, душе и теле, а значит и в его уме, рацио, и разуме, нус. Слово пророченное может быть и пророческим словом, говорящим о будущем и открывающим его тайны. Далее, что бы еще хотелось, введя все эти понятия как-то в наш оборот, в наш обиход, что здесь еще хотелось бы сказать? Конечно, человек может носить в себе тайну слова, а можно сказать тайну Христа, как воплощенного слова, который сам действительно есть воплощенное слово внутреннее и слово пророченное от Бога и в то же время совершенное, вдохновенное человеческое слово и совершенный человеческий разум. Человек может быть христоносцем, как это утверждал тот же святой Игнатий, и значит словоносцем, носителем высшего смысла и познания. Но открывается тайна слова, как тайна Христа, только в духе. и в духе человеческом, и в духе Божьем. Это приводит человека к нужде в новом духовном рождении, к возрождению в качестве уже не простой социально-психологической индивидуальности, и даже уже не только в качестве онтологического лица, ипостаси, а в качестве экзистенциальной личности, в качестве духовного человека с большой буквы, человека, рожденного свыше, говоря другими словами. А в пределе Бога человека, которому становится все возможно, как говорит там Новый Завет, все возможно верующим. Жизнь такого человека есть непрекращающееся общение и служение, и исцеление себя и жизни мира. Хотя, конечно, у каждого свою меру. Вот отсюда могут проистекать и наши задачи, вообще говоря, вплоть до самых-самых конкретных, ежедневных, даже почти житейских. Задача исцеления любого человека – это задача его очищения, которую мы можем называть спасением. Это задача его освящения и усыновления, даже Бога усыновления. Это не просто его индивидуальная этическая и эстетическая задача. Это его задача прийти в себя, стать самим собой, отвергнуть в себе и зло, и грех, найти в себе и очистить подлинный образ Божий, в который включается и логоистичность человека, и плюс к тому его высшие качества всей человеческой жизни, каждого человека, независимо от его мировоззрения, идеологии и так далее. Сюда включается его вера, и надежда, и любовь, и дух свободы, творчества и познания истины, и человечность, и жертвенность. Надо всем нам учиться жить по-божески, и это будет означать жить по-человечески. И отсюда исходит наше стремление к богоподобию. А в нем заключается, в нем находится цель и смысл жизни каждого человека на земле. Вот мои краткие тезисы. Как видите, они носят такой очень общий характер. Но все-таки я надеюсь, что высказанные мной сейчас утверждения вами будут соотнесены с вашим практическим опытом, опытом работы с людьми, нуждающимися в помощи, всякого рода ментальной помощи, душевной помощи, иногда и духовной, и телесной. И вот мне показалось, тема, предложенная мне сегодня, настолько интересной, что она касается вообще всех. Здесь даже трудно отличить врача от пациента, психотерапевта от того, кто пришел на прием. В каком-то смысле все люди нуждаются в этом исцелении, нуждаются в этом становлении в качестве личности, в качестве воплощенного духа и смысла. Ну вот, может быть, на этом, Борис Аркадьевич, я
спасибо,
закончу.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Андрей.
Спасибо, Георгий. У меня гораздо больше вопросов. Ладно, вы выступили, что почти все ответили, как бы призвали на мои вопросы. Я, тем не менее, хотел бы вот что вас спросить, ваше мнение. Вот существует две таких точки зрения на сегодняшний день. С одной стороны, политики, люди, занимающиеся макросоциальными процессами в настоящем мире, говорят о том, что происходящее сейчас на Земле, есть кризис большой, не только экономический, но и кризис, так скажем, душевный, кризис духовный.
Ну, вообще планетарный, что называется.
Другое положение – это положение психиатров и психологов, которые занимаются вопросами душевного здоровья. И оно, в общем-то, параллельно этому положению указывает на то, что в последние годы происходит, ну, давайте так, упрощенно говоря, все сходят с ума.
Ну, давно это происходит, ну еще.
Да, очень много. Вот можно ли провести, во-первых, параллели между этими двумя событиями, на ваш взгляд, и двумя точками зрения, и нет ли здесь как раз вот ключевой проблемы касательно как раз слова? Можем ли мы говорить о деградации языка или языков, да, и информатизации, и уход в как раз бессловесные контакты? Или, например, можем ли мы говорить о том, что люди просто разучились слышать друг друга, слышать это слово, какие бы они ни были громкие? И в связи с этим происходят эти события.
Угу. Что говорить? То, что люди сходят с ума, это понятно. В нашей этой стране это особенно понятно. Здесь, как говорится, куда ни глянь, все будет окрашено определенным образом. Уже 100 лет мы сходим с ума, и уже, да, наверное, 10 раз сошли. Вот. И у нас еще не было времени даже одуматься, подумать над тем, что же с нами происходит. Вот, конечно, вырождение человека связано и вот эта возрастающая бессловесность и невозможность общения, и отсюда огромные ментальные, психологические, психические и прочие проблемы. Безусловно, это все связано с этим. Я говорю, в нашей стране это особенно. Я был в десятках стран, и скажу вам, что нигде в мире такого нет, как у нас. Нам дорого стоят все наши эксперименты 20 века. Мы еще ни одно поколение будем за это расплачиваться. И все больше сходить с ума. Конечно же, для того, чтобы прийти в себя, нужны какие-то очень определенные действия. Безусловно. Это не просто надо, понимаете, прийти в храм. Вот помните, после перестройки был замечательный фильм «Покаяние», и там вот был вот этот символ дороги, которая ведет к храму. Но и многих это вдохновило тогда и как-то вооружило, но оказалось, что этого мало. Для человека это слишком мало. Можно прийти в храм и остаться со своими проблемами наедине. И поэтому мало прийти в храм, нужно прийти в себя и прийти к Богу и соединить эти два начала непротиворечивым образом. Помните знаменитую евангельскую притчу о блудном сыне? Там тоже ведь начинается все с того, что человек, вот этот самый блудный сын, грешник, ушедший от отца, куда-то там к блудницам, ушедший куда-то, в общем, в сумасшедший дом, он прежде всего пришел в себя и потом уже возвращается к отцу и получает то, что хотел, хотя уже и не надеялся получить. Вот это прийти в себя, стать самим собой, определить эту норму, это колоссальной важности задача. Я думаю, что она стоит и особым образом перед каждым психотерапевтом, психиатром, и психологом, и психоаналитиком. Обязательно. Ну и, конечно, перед каждым священником, да вообще перед каждым совестливым человеком. Особенно, если он отвечает не только за себя, но и за других. Хоть в какой-то степени. Вот. Так что... Я только не совсем понял вот эту антитезу, которую вы вначале высказали. Мне показалось, что это как-то в одну сторону. Что люди сходят с ума с одной стороны, а с другой стороны?
А с другой стороны происходит
глобальный какой-то процесс.
Вот глобальный кризис, то есть кризис, политический кризис, экономический кризис.
Именно это все в одну сторону. Ну, так это же все понятно. И тут я, действительно, антитезы-то здесь нет. Это просто разные стороны одного процесса. Вот. И будут эти кризисы, и никуда мы от них не денемся. Мы будем сходить с ума и параллельно переживать кризисы, какие угодно, экономические, политические и прочее, прочее, прочее. У нас пока нет оснований. Пока мы не придем в себя, у нас нет оснований для иного. Вот в чем дело. В этом и трагедия нашей жизни, но и какая-то надежда. Но все-таки, пока человек живой, у него есть возможность прийти в себя. У него есть шанс. Иногда очень маленький. Но здесь надо немножко помогать друг другу. Вот вы это делаете, мы это делаем, мы все вместе немножко что-то делаем. Конечно, делаем мало, конечно, делаем плохо, но делаем. Вот. Самое тяжелое, когда мы друг друга не слышим. Когда мы друг друга не слышим. Не только люди вообще, а вот те, кто призван как-то помогать другим. Вот тогда плохо. Вот. Нам нужно друг друга очень хорошо понимать, друг друга слышать, друг другу помогать. Вот. Слишком немного людей, способных вообще почувствовать вот эту внутреннюю норму. Вот где этот путь, по которому надо идти, а где, так сказать, лжепуть, который ведет в болото, в топь. Вот. Вот нужно освобождаться от миражей всякого рода. И, конечно, словесность человека в этом смысле имеет огромнейшее значение. Вообще, мне кажется, что ничто не может заменить словесного общения. Другое дело, что мы часто понимаем под этим не совсем то, что надо. Нам иногда кажется, что чем больше слов, тем больше общения. Ничего подобного. Я специально здесь говорил об этом молчании. О способности слышать молчание. Это как раз высшая точка. Вы, наверное, я об этом не имел возможности сказать, но думаю, что вы почувствовали, что логос диафитос первороднее логоса профорикос. Да? Что первоначально-то молчание, покой, мир внутренний, а потом способность это выражать. Даже если твое слово пророческое, надо уметь его сдерживать, надо уметь его, к нему относиться кенотически, что называется слово кенесис. Вот такое самоограничение, самоистощение. Умение идти узким путем, через узкие врата проходить и тесный путь. Вот. Ну, об этом можно много было бы говорить. Тут это дело опыта. Люди боятся общаться. Ведь страхи, как известно, являются основой для множества внутренних искажений в человеческой жизни. А люди порабощены страхом. И один из основных страхов – это страх общаться, открыться. Вообще довериться даже. Даже просто довериться, просто доверять. Доверять себе, Богу, человеку, близким, дальним, такому, сякому, обстоятельствам своей жизни, внутреннему, внутренней какой-то своей судьбе. Не в фаталистическом, конечно, смысле, а в христианском. И вот те люди, которые умеют общаться, которые владеют этой силой слова, если они не злоупотребляют ее, если она не превращается в магию. А такое бывает. Мы знаем, как это бывает. Это было не только в революционное время. В разные времена такое бывало. И вот это... Вот нельзя словом злоупотреблять. Оно не должно быть фальшивым. Вот... Поэтому слово «пророченное» – это может быть нестерпимой фальшью, а может быть действительно пророческим, великим словом, дающим вдохновение и указывающим выход из любого тупика, из любого трудного положения. Ну, у вас просто такой глобальный вопрос, что тут можно очень много говорить.
Пожалуйста, еще вопрос. Анна Яновна, пожалуйста.
Большое спасибо за эти потрясающие слова, которые еще явно можно осмыслить. Желательно послушать бы еще раз. У меня вопрос. Путь к себе, дорога к себе. Это ведь всегда диалог с другим. И слово внутреннее. Можно ли сказать, что слово внутреннее – это все равно диалог? Диалог с самим собой, диалог с Богом, диалог со своей совестью. Но это все равно диалог с другим. Это всегда я и ты, а не я и я.
Конечно, это общение. Но разница в том, что есть общение вот в этом молчании, а есть общение в слове. Диалог – это все-таки общение в слове. Диалог, да? Слово. Логос. Вот. И ничего плохого нет в воплощенном слове, в изреченном слове, и в диалоге следовать. Диалог – вещь часто целебная, но это трудная вещь. Диалог требует внутреннего напряжения, не все могут нести это напряжение. Сначала надо установить общение без слов. Это кажется для начала, может быть, немножко чем-то более простым. Вот. Но вы знаете, как люди часто не умеют молчать. И насколько современному человеку трудно бывает молчать. Выключите все эти телевизоры, компьютеры, все, что шумит вокруг нас или внутри нас. И очень многие люди почувствуют себя крайне некомфортно. Вообще они не будут знать, куда им деваться. Я видел много таких, особенно молодых людей, но это не только для молодежи, не только проблема молодежи. И у пожилых людей часто возникают огромные проблемы с этим. Они совсем не знают, куда себя деть, когда не нужно что-то делать, вот практическое, житейское. И не нужно просто говорить или слушать, непонятно зачем. И что? Вот. Вообще, вот нахождение этого модуса на существование, как и стихии, да, знаете, наверное, это слово, да, как вот это вот, ну, именно не молчание, а безмятежие, да, безмятежие в смысле внутреннего мира, вот полного внутреннего мира, да, вот и сихасты этого искали, они не искали просто ухода из мира, вот ушли, заперлись где-то, и там живите, как хотите, вот. И вот найти современному человеку этот внутренний мир, эту стихию, еще сложнее, чем древним. Многие люди совершенно не умеют, они настолько уже порабощены всеми внешними техническими, особенно средствами, они просто рабы при машинах. Вы посмотрите, сколько людей тратит кучу времени и сил и средств на все это. Люди сидят ночами перед компьютерами. Там Бог знает, чем занимаются. Это рабство. Это одна из худших форм рабства. Причем самое неприятное то, что не очень-то понятно, как освободить человека, уже попавшего в это рабство, от него. Поэтому вот диалог – вещь великая и очень плодотворная, но уже требующая духовных сил, уже требующего какого-то восстановления, какого-то исцеления. И если этого нет в человеке, если сил для этого нет, тогда не с диалога надо, на мой взгляд, начинать.
Спасибо. Пожалуйста.
Георгий, как бы ни было, все-таки в России и многих других странах создаются не государственные, а общественные, конфессиональные реабилитационные структуры, которые помогают человеку избавиться от многих, ну, скажем так, своих личных бед, в частности, от зависимости и прочее. Как вы считаете, что лежит в основе вот деятельности вот таких центров, создаваемых конфессиями?
Знаете, может быть, мне не везло, но у меня опыт общения с деятелями таких центров не очень положительный. Я часто встречаюсь там с какими-то странными фундаменталистскими основаниями. Совершенно формальными, очень жесткими, очень безличностными. Вроде бы люди хотят помочь, но помогают так, что загоняют человека в клетку. Я говорю сейчас прежде всего о церковных вещах. Я не знаю, меньше значительно знаю других. Вот. Но меня очень не устраивают такие реабилитационные центры. То есть идеи-то хорошие. Ну а как еще помочь людям? У меня только один положительный был опыт, и то не православный, а баптистский, когда мы не могли никак справиться с одним очень тяжелым алкоголиком. Но он был так верующим, поскольку. Вот. Я попросил его родителей православных, так сказать, отдать сына. Ну, он просто погибал, и все. Отдать в этот баптистский реабилитационный центр. Ну, так они его исцелили. Он действительно перестал пить. Он действительно сохранил жизнь. Я с ним после этого уже общался. Ну, конечно, так сказать, специфические методы баптистские, понятно, были применены. Понятно, как и предполагалось, он стал баптистом. Но все лучше, чем он был бы мертвецом. И поэтому мне кажется, что это совсем неплохой, как говорится, исход. Другое дело, что там тоже довольно много вот таких жестких методов. Мне кажется, нужно, но все-таки есть еще исцеление, которое может даровать свободу духа человеку. И почему мы не пользуемся вот этим ресурсом любви и свободы, я не понимаю. Почему мы не доверяем, почему мы считаем, что порядка больше там, где меньше свободы. Я считаю наоборот. Ну, кажется, мы ушли немножко далеко. Прошу прощения.
Пожалуйста, еще.
Можно вопрос? Вопрос о бессовестном общении не самого с собой, а именно с другим человеком. Это возможно?
Да, конечно, конечно. И с Богом, и с людьми, да, я об этом говорил. Знаете, внешне здесь ничего же не происходит. Может быть, вы слышали такое имя митрополит Антоний Сурожский? Нет? Не слышали? Очень жалко. Он был профессиональный психиатр еще во время Второй мировой войны.
Да, знаем, он в Америке сейчас живет.
Нет, он недавно умер, он был в Англии. Но дело не в этом, он из русской миграции первой волны. Он умер несколько лет назад. И вот у него есть такая книжка «Школа молитвы», вот, где он пытается именно описать это. Ее можно сейчас найти, она, по-моему, уже есть сейчас, Антония Сурожского, Антония Блума. Сурожский – это по его кафедре митрополитчий, а фамилия у него Блум. Он замечательно описывает эти вещи. Просто посмотрите, целая книжка. Но она написана очень современно, понимаете? Я не отсылаю вас к каким-то древним авторам, потому что там нужно будет продираться через очень многие какие-то особенности и условности текста. Это слишком трудно.
Что входит в понятие «прийти к Богу»? Это прийти к самому себе и принять себя самого в тех обличиях, в которых ты есть, вообще полностью себя принять без поруганий? Или что это? Что значит «прийти к Богу»?
Ну, конечно, есть некоторая разница между желанием прийти к Богу и желанием прийти к себе. Мы соединяем, стараемся объединиться с Богом как можно полнее, но без потери личностности, да, мы не сливаемся с Богом, а объединяемся. Вот. Поэтому прийти к Богу – это прийти к Богу, а прийти к себе – это прийти к себе. Другое дело, что одно другое – это как два сообщающихся сосуда. Если происходит одно, обязательно начинает происходить другое. Обязательно, чтобы человек при этом о себе не думал или о Боге. А возрождение, исцеление, вот то, что, о чем мы говорили, или на старом языке спасение, там, богоусыновление, и так далее. Есть много исцелений, именно часто это назвали просто исцелением.
Гармония.
Это, да, это вот нахождение себя, действительно, вот все внешнее начинает отваливаться, спадать, и остается только вот то, что натурально, то, что есть подлинно. Ну, тогда не что, а кто в таком случае. Потому что если что, то это должно быть понятие. Но Бог не понятие, а живой дух. Да? Ну, в Писании много сказано. Почитайте Евангелие Иоанна. Бог, Бог есть любовь. Да? Бог есть свобода. Бог есть истина. Бог есть тот самый внутренний мир. Нет, это не ипостаси, это качество. Это те качества, где мы соединяемся с Богом теми же самыми качествами. Как мы объединяемся с Богом? Мы просто объединяемся в одной жизни. У нас одни качества жизни. Только у Бога это, ну, скажем так, в совершенстве. У нас это не в совершенстве. Но это не всегда большая беда.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
На сегодняшний день роль священнослужителей достаточно высока. Вот с этим у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот сегодня одинаково обращаются и к психотерапевту за помощью, и к священнослужителю. На ваш взгляд, существует какая-нибудь грань, когда вы можете как-то, например, вот быть бессильным? Как вы, на ваш взгляд, существует эта грань или нет?
Безусловно.
И как вы это преподносите тому, кто вот прихожанам, которые к вам ходят? Спасибо.
Спасибо. Хотя мы уже затрагивали в прошлые годы эту тему, но она все равно продолжает существовать в жизни, конечно же. Конечно, существует грань. Есть определенные, так сказать, ну, скажем так, специализации. Что-то может делать священник, а что-то должен делать психиатр или психотерапевт и так далее. И, ну, мне не даст соврать Борис Аркадьевич, почтеннейший наш председатель, потому что я пользуюсь нередко именно его консультациями и к нему посылаю людей, когда нужно не священник нужен, а вот профессионал высокого класса.
Я не зря задал этот вопрос, извините, поскольку я знаю не один случай, когда священнослужитель лечит шизофрению.
Но он шарлатан в таком случае.
А вот я почему поднял этот вопрос, может, все-таки, поскольку мы работаем вместе, и мы делаем одно дело, хорошее дело, да? Вот, может, нужно какие-то выстроить, я не знаю, показания, противопоказания или какие-то.
Нет, я думаю, что нужно прежде всего вот то самое понимание, понимание, о котором мы уже упоминали. Это происходит от недоверия и непонимания. Действительно, ведь не только священники не знают пределов и границ своей компетенции, скажем так, духовной ответственности и компетенции в общении с другим человеком, но и тоже, точно так же и врачи, и психотерапевты, и психиатры, и тем более психоаналитики, точно так же часто не знают и начинают выполнять функцию духовника. Да? Не нужно психотерапевту быть духовником и отвечать на все жизненные вопросы пациента. Есть вещи, где нужен действительно или священник, или просто мудрый духовный человек. Это не всегда священник. Священник ему вместе с саном величайшая духовная мудрость не дается. Потенция, да, но ее еще надо реализовать в жизни. Каждому священнику, священник такой же человек, как все мы. У него такие же могут быть проблемы, в том числе и душевные свойства. Вот. Ну, так же, как у психотерапевта могут быть проблемы духовного свойства. И ему самому нужно прийти, скажем, к священнику. И не только на исповедь. Почему-то у нас очень узкие представления, что церковь – это только какие-то обряды, или только вот исповедовал, причастил, все. Или как там, крестил, венчал, отпел, да, как до революции говорили. Вот. Это наша все дикость, это все наша ограниченность. Конечно, чем лучше священник разбирается в нюансах душевного склада человека, тем лучше, кто спорит. Потому что очень часто приходит человек на исповедь или на разговор, а сейчас уже не советские времена, и есть возможность у священника разговаривать, а не только исповедовать. Раньше разговаривать запрещалось священнику с людьми. И когда приходит человек, он часто называет, описывает в духовных терминах состояние, которое совсем не духовного происхождения, а как раз душевного, как раз психического, вот такого. И священник должен догадаться, что это так. Но скажем, что перед ним шизофреник. Он не должен начинать лечить шизофрению, если он сам не профессионал только в этой области. Но он должен догадаться, он должен это увидеть, он должен понять это. Это не всегда просто, как вы прекрасно понимаете. А люди осознают себя и описывают себя совершенно, ну, часто неадекватно. Ну, на то и психические болезни, что это все-таки вот неадекватности. Вот священнику нужно это прозреть. И очень хорошо, если священник это понимает и видит. Если он не понимает и не видит, то это бывает плохо и для того, и для другого. Вот поэтому нужно, обязательно нужны какие-то общие действия здесь. В нормальном случае, будь у нас немножко более такая спокойная атмосфера, нужно было бы созвать какие-то совместные конференции, решать проблемы. Вот есть некоторые книги, да, вот книга Мелехова, допустим, замечательная совершенно. Вот на эту тему. Ну и некоторых других, но немного, ведь совсем немного, Борис Аркадьевич.
Да, совсем немного. Варшея опять митрополит Антоний.
Да, того же владыки Антония.